То, о чем мы говорили с Тимуром Акиевым, продолжение долгого эха войны, которая однажды уже закончилась. 24 года назад были заключены Хасавюртские соглашения, положившие конец первой чеченской кампании. В Грозном в августе 96 года ждали мира, а Юрий Шевчук пел вчерашним противникам про последнюю осень. Александр Черкасов о том, как осень перешла в нескончаемую зиму.
После Хасавюртовских соглашений события вроде бы развивались в правильном направлении. Например, в Грозном была организована Центральная объединенная комендатура. Комендантами были Асламбек Исмаилов, бывший зам Басаева по Буденновску, и генерал-майор Геннадий Шпигун, в ходе войны в Чечне заведовавший местами заключения. Комендатура располагалась у стадиона. Потом российские и чеченские бойцы даже показательно играли в футбол. Здесь же, на стадионе, перед теми и другими выступал Юрий Шевчук. Последняя осень. Осень предвещала зиму. Через 3 с небольшим года Асламбек подорвется на минном поле, выводя боевиков из окруженного Грозного. А Геннадий Николаевич, похищенный из самолета в Грозном 5 марта 1999 года, умер в горах, в чеченском пенитенциаре, тоже зимой 2000-го. Потому что через 3 года после Хасавюрта началась Вторая Чеченская война. Было мирное соглашение, но плана дальнейших действий не было. То есть самое простое – вывод российских войск из Чечни – с этим было понятно. Федералы это могли, и чечерийцы этого хотели. А что дальше? Как восстанавливать разрушенную Чечню? Как восстанавливать и поддерживать правопорядок? Как искать пропавших, освобождать насильственно удерживаемых? А ведь это, поиск и освобождение, было предусмотрено соглашениями. Военные, ФСБ, Совбез, никто не понимал, как это сделать. Быть может, был какой-то план у Александра Лебедя, но его 17 октября 1996 года уберут с посты главы Совбеза, заменят Иваном Рыбкиным, за которым стоял Борис Березовский. Хотя вряд ли. Представители Совбеза, более чем мотивированные люди, например, полковник Вячеслав Пилипенко, пытались что-то сделать, но у них не было ни средств, ни плана, ни информационного обеспечения. Когда в представительстве Совбеза в Грозном в том октябре на несколько дней отрубилась спецсвязь, этого просто никто не заметил. Все уже катилось по наклонной, политики в Москве стремились поскорее забыть о неприятных чеченских делах. Кажется, все согласны с тем, что основная причина провала мирного процесса в Чечне – волна похищения людей с целью выкупа. А некоторые даже уверены в том, кто виноват – российские спецслужбы и лично Борис Березовский. Да, действительно, Березовский заплатил большие деньги похитителям двоих своих людей – корреспондентов телеканала ОРТ Романа Перевезенцева и Вячеслава Тибериуса. Их захватили 19 января и освободили 19 февраля 1997 года. Да, эти деньги пошли похитителям и закономерно вызвали новые похищения людей с целью выкупа. Расплатят. Чего же не хитить? Да, это была порочная логика эффективной политики Березовского и ему подобных. Работать с теми, кто даст результат сейчас, кто держит и освободит заложников, не заботясь о том, что тем самым они ослабляют законную власть и поддерживают криминал. Одно важное обстоятельство. В январе 97-го похищения людей уже стали массовым явлением. И замсекретаря Совбеза России Борис Березовский лишь поддержал уже поднявшуюся волну. В конце января 97-го в Грозном знакомый с грустью рассказывал мне: «Мы, чеченцы, вообще люди увлекающиеся. Если один чем-то занимается, и у него получается, то другие тоже хватаются. Когда в 70-х в Чечне на шабашку ездили, каждый хотел в бригаду поехать на шабашку. Когда в перестройку кооперативы организовывали, все хотели кооператив организовать. Когда в 92-м авизы рисовали, все искали, где можно раздобыть блан. Когда воевать пошли, все воевать пошли. А сейчас все друг друга спрашивают, нет ли у тебя кого-нибудь жирного, чтобы похитить. Волна уже поднялась. Это два разных периода. В ходе войны пленные не имели коммерческой цены, однако имели большое значение для обмена на своих. Когда шла война, до осени 96-го были разные похищения. Какие-то можно было списать на шпиономанию. Какие-то похищения имели целью возможный обмен на своих задержанных. Их не на кого было бы выменивать в ходе войны, если бы не было пленных и заложников. Так, вдову Джохара Дудаева Аллу и ее охранника Идигова задержали в Нальчике в начале июля 96-го года. Трое суток Алла Дудаева находилась в распоряжении майора ФСБ Александра Литвиненко, который ее допрашивал и много чего ему рассказала. А потом ее и Идигова обменяли на священника, отца Сергия Жигулина, представители отдела внешних церковных сношений Московской патриархии. В январе 96-го отец Сергий был захвачен вместе с настоятелем Грозинского храма Михаила Архангела Анатолием Чистоусовым, когда они поехали на переговоры об освобождении двоих пленных солдат из 245-го мотострелкового полка. И это все противоречило тому, что говорила официальная пропаганда, оправдывая разоружение незаконных бандформирований. Мол, это были захваты ради денег, ценностей, наркотиков и так далее. Вот всей этой риторики. Почему же началась торговля людьми? С лета 95-го по осень 96-го года шли, прерываясь и возобновляясь, переговоры между российскими и чеченскими представителями по обмену пленными и поиску пропавших без вести. Было два огромных списка, как с одной стороны, так и с другой. Примерно по 1000 человек. Поскольку списки и для той, и для другой стороны отчасти готовили мы, люди из группы Сергея Ковалева и Мемориала, то я немножко знаю этот сюжет. Чеченские представители представляли на переговоры свой список, примерно из 1300 пропавших. Чеченские представители говорят, мол, они, возможно, сидят где-то в тюрьмах. Но мы-то знаем, найти, освободить, обменять никого из них уже нельзя. Всех уже закопали. На этих переговорах российские офицеры, изображающие простых штабистов или представителей управления политико-воспитательной работы, получают эти списки. Что им делать? Они тоже знают, где примерно лежат эти исчезнувшие. Только это, во-первых, тайна за семью печатями, а во-вторых, где они точно лежат, неизвестно. И российские представители раз за разом посылают эти списки в ГИЦ, главный информ-центр МВД России. А не сидят ли эти 1000 с чем-то человек в российских тюрьмах? Нельзя их оттуда освободить, чтобы обменять. И каждый раз ГИЦ им отвечает. Знаете, у нас таких людей нет. Раз за разом. Наконец, по-видимому, в ГИЦ МВД надоедает заниматься этой обезьяньей работой. И они просто-напросто делают полную выборку. Всех уроженцев Чечни, сидящих в российских тюрьмах. По сути, список всего чеченского криминала, сидящего в российских тюрьмах и лагерях. И посылают этот список группе, ведущей переговоры. Ну, возьмите один раз и нас больше не беспокойте. Как вы думаете, что произошло с этим списком дальше? Разумеется, он утек к чеченским переговорщикам, а от них ко всем заинтересованным лицам. И мог не утечь. Это хуже, чем преступление. Это ошибка. Бюрократическая ошибка, которой не должно было быть, стала триггером. А дальше неизбежное. Не нужно иметь даже две извилины. Достаточно было одной, чтобы сделать вывод. Ага, значит, можно обычных бандитов менять на пленных солдатиков. И для этого было достаточно получить все распоряжение этих солдатиков. Так пленные обрели коммерческую цену. И с этого момента началась прикупка пленных для обмена на реальных бандитов. А потом пошла волна похищений уже специально под выкуп. Или специально под освобождение сидельцев. Один пример. Артур Курмакаев, он же Артур Данисултанов, он же Артур Кринари, известный причастностью к покушениям на противника Рамзана Кадырова. В 2017 году в Киеве он пытался убить Адама Асмаева, командира чеченского батальона имени Джохара Дудаева. А 10 лет назад, в 2008, склонить к возвращению в Чечню и застрелил Умара Исраилова, впоследствии убитого. В 90-х Денис Султанов был известен в бандитском Петербурге под кличкой Динго. Даже на телевидении ходил. Как-то раз он попытался похитить директора мясокомбината, чтобы получить выкуп 300 тысяч долларов. Однако незадачливые бандиты похитили не директора, а родителя директора. Возможно, у жены директора мясокомбината хватило бы денег на выкуп. Но у жены водителя денег не было, она обратилась в милицию, и Динго задержали. А потом освободили путем обмена на специально похищенного в Ингушетии российского военнослужащего. Это была классическая эталонная схема того времени. Так, осенью 96-го года была запущена машина похищения людей и торговли ими. И как это чаще всего бывает, вряд ли намеренно. Зимой 94-95 годов Первая Чеченская война начиналась как якобы разоружение незаконных бандформирований. Два года спустя сработал самосбывающийся прогноз. Бандформирования, занимавшиеся похищениями людей, получали в Чечне все больше и больше влияния. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально